нашей стране атеизм никого не удивляет», — дипломатически вежливо сказал Берлиоз. «Большинство нашего населения сознательно и давно перестало верить сказкам о Боге».
Михаил Афанасьевич Булгаков, «Мастер и Маргарита».
Вы слушаете программу «Атеисты против».
Эх, к сегодняшней бы теме другая заставочка немножко из того же произведения. А если Бога нет, это что же значит? И дьявола нет?
Да, хороший вопрос.
Значит, так, таки и нету, говорил Волан. К сожалению, не успел я записать.
Но без дьявола было бы скучно.
Кому скучно? Вот мне интересно, скучно. Почему скучно? Зачем скучать?
Вот об этом мы сегодня поговорим в программе «Атеисты против», потому что атеисты, дорогие, почему-то они... Ну, я подозреваю, почему, но мы это выясним подробнее. Отвергая Бога, они так очень нежно относятся к дьяволу, потому что, ну, наверное, он тоже отвергает Бога. Вот видят они в этом какую-то родственную душу. Вы можете к нам дозвониться. Сегодня мы обсуждаем нечистую силу. Нечистую силу обсуждаем сегодня. Между прочим, ну, может быть, мистика, или, может быть, мне сознание подкидывает что-то, такая память. Когда мы в этой студии обсуждали как-то нечистую силу, как-то то этот, электричество погаснет, то что-то интернет вырубится. Но это было несколько лет назад. Ага, сейчас должна быть мрачная музыка. А сегодня испытаем, насколько это вообще воздействие возможно. 8-800-333-1706. Если вы, наши дорогие слушатели, сталкивались с проявлениями, так скажем, нечистой силы, каким-то образом сами ее там, не знаю, вызывали,
изгоняли.
Кстати, да. Какое-нибудь, как это там называлось, привидение ужасное, но симпатичное как-то вам встречалось, тоже позвоните. 8-800-333-1706. Только не делайте это с помощью приборов в ванной комнате. Как делала эта героиня, которая вспомнила Андрей Поляков. Сегодня здесь присутствует Сергей Пациашвили и Сергей Степанов. Я не помню, говорил я про нас или нет, но, в общем, сказал
мне
теперь.
Лишний раз точно. Не вредно повторить, мало ли что. Может закрепиться где-то в подсознании.
Да. Звоните и пишите, кстати. В прошлый раз так замечательно вы писали к нам на сайте theos.fm, и там в приложении мобильном тоже есть такая форма для того, чтобы писать, и здесь они падают ваши сообщения к нам на пейджер, можно так сказать, эфирный, с удовольствием почитаю. Ну что, Андрей Поляков, тебе слово. Что у тебя такая приязнь к нечистой силе, что аж на аватарке, когда я с тобой познакомился в интернете, у тебя прям черт с рогами. Там,
да, вот он всегда, на маечке. Всегда при мне, очень замечательная чертяка. Очень его не любила моя маленькая дочь, когда еще была ручным ребенком, и постоянно его поколачивал кулаком, когда видела. Видишь, вот как это заложено, видишь, глубоко, да, ненависть к нечистой силе, она у нас где-то на очень глубоком уровне, видимо,
генетическом,
сидит. Генетическом?
Хочешь сказать, духовном?
Ну, уж не знаю. Но
все-таки предки верующие были, наверное, как-то что-то передали.
Обязательно. У всех нас предки были в той или иной степени верующие. Я думаю, что вряд ли у кого-то есть большой род атеистов. Из поколения в поколение несли вот это, они свет истины темным диким народом. Наверное, нет.
Но есть возможность у тебя начать.
Я и начал. Угу. Да, собственно говоря, ну вот, с меня и пойдет этот, видимо, род.
Мне прабабушка рассказывала, между прочим, что вот ее отец, прабабушка рассказывала про отца, которого звали Сергей Орфеев, я как-то выяснил это, что вот он, она старший ребенок в семье, он ее крестил, а всех остальных уже нет, потому что они, ну, то есть он был коммунистом, а она 900-го года рождения, вот представьте себе, довольно давно дело было. Но это моя прабабушка, там бабушка моя неверующая, ладно, мама моя, ну, не очень так верующая, это по женской линии все. А я вот верующий, понимаешь, не длится долго.
В семье не без рода, как говорит старая русская пословица.
Да, очень приятно, да. Вам тоже не хворать.
Слушай, вот история, ну, нечистой силы, она, конечно, наверное, живет столько же, сколько и существуют боги. подтвердит наш друг.
Ну, конечно,
друг,
она в большей степени связана с античностью.
Можно сказать, что
да, древнегреческие боги, они в большей степени как раз похожи на нечистую силу, нежели на тех богов, которые там нам предоставляют там, христианство, ислам или иудаизм.
Себе. А как-то в мультиках казалось, что они такие крепкие культуристы и девушки,
а как же
фитнес-няши такие.
В мультиках-то, конечно, не покажут их темную сторону.
А на самом деле?
На самом деле они нередко домогались любви мальчиков, мужчин, боги, да, нередко они там это совершали насильственные действия.
Сексуального характера. В том числе.
Ну, возможно. Вот. И, собственно, такой бог, как Дионис, наверное, самый такой одиозный бог из всех там древнегреческих, он как раз больше всего подходит под сатану, собственно, символ его был козел, он сам превращался в козла, и, собственно, слово «трагедия» древнегреческое переводится как «танец козла». То есть, опять же, все это от Диониса пошло.
И обрати внимание, всегда там была любовь. Вот смотришь, если вспомнить эту Древнюю Грецию, там постоянно любовь. Ну, она немножко иногда заканчивалась сексом разноформенным, но тем не менее.
Она, ну, да, понимаешь, кстати, ради него бог, все и делалось.
Боги, что... боги – это любови.
Ну да, то да? есть, несмотря на такую вот, можно сказать, страшную религию, там был культ любви вот именно такого-то
настоящего.
Ну, слушайте, я подчеркиваю,
платонический особенно.
Попрошу, да, платонический в плохом смысле. Нет, но он на самом деле, вот философ Сергей Пацашвили может объяснить, что платоническая любовь – это нехорошая любовь. Это любовь, которая не приводит к рождению детей, лучше всего гомосексуальной.
Нет, платоническая любовь – это любовь как раз-таки однополая. В понимании Платона он говорит, любовь между мужчинами. Мужчинами, да, то есть, опять же, не сексуальная любовь, не вообще никак не связанная с сексом, это, в первую очередь, связано, наверное, с войной, с военной подготовкой, с военной дисциплиной.
Ну, это очень здорово можно перевести на...
Братство по оружию.
И на православную почву, потому что там тоже любовь такая ко всем вообще. И она тоже такая платоническая.
Что-то нас несет в сторону.
Да, да, да.
Может
да,
быть,
да.
Нечистая сила. Вот почему, нечистая. Почему об этом говорят? Потому что, слушайте, ну, может быть, у нас тут среди нас психолога нет, но как-то хочется поиграть в это. Подавленная сексуальность, да, вот то, что человек хочется и колется, и мама не велит, и священник не велит, и матушка в монастыре не велит, да, а оно как-то, когда это подавляется, особенно вылезает боком, ну, то есть через всякие извращения, через, ну, какие-то ненормальные поступки там и так далее. И здесь часто привлекает нечистую силу, потому что, ну, каким образом? В оправдании себе, потому конечно, что, ну, не мог нормальный человек вот такое совершить.
Но ведь, собственно говоря, нечистая сила, она придумана ровно с этой целью и других целей. В общем-то, я считаю, что у нее для придумывания ее, в общем, нету. Человек... Вот он таким образом устроен, что ему нужен это образ врага, образ чего-то такого, что нужно ненавидеть, и на что можно списать все свои какие-то проблемы. Да, это мы видим и в обычной жизни, и это особенно видно в политике. Вот всегда нужен человеку враг. Ради этого нужно, что мы можем что-то терпеть, объединяться там с кем-то, чего-то там совершать какие-то вещи, которые бы в здравом уме, трезвой памяти, может быть, мы бы и не сотворили. Но есть враг, а сатана, там дьявол и все такое. И, собственно говоря, и термин есть такой, да, демонизация. А когда мы наделяем какого нечто или что-то вот такими чертами абсолютного зла. И тогда против этого можно бороться, и тогда даже наше повседневное зло, среди которого мы живем, там, например, наше правительство, которое может быть вообще злом для нас в обычной жизни, но по сравнению вот с каким-то там врагом, который там на наших границах стоит и пытается, эти вроде оказываются не такие уж и плохие. И можно сейчас потерпеть, а вот мы соберемся
свои, да?
С теми, да, разберемся, а эти наши негодяи, ну, они, как говорится, наши, а вот то зло.
Но все-таки ты не ответил, абсолютно... слушай, ты чего вот так логически объясняешь, почему верующие придумали, по твоим словам, нечистую силу, а вот почему же неверующие атеисты испытывают какую-то приязнь вот как раз к образам, к мышлению? Я однажды поразился, кстати, наши слушатели могут тоже найти в интернете, это нетрудно, есть такой религиомир, да?
Да.
И там, если всякую религию...
Ну, это достаточно все-таки шуточно. Я всерьез бы уж тоже не стал бы к таким вещам.
Но 50, больше 50 вопросов – это все-таки тест на что-то
похоже. Ну, да, но это
тест, не, не
да.
три вопроса.
Ну,
это тест.
К любому тесту нужно относиться с некоторой долей.
Все согласен, но забавный. И я выяснил тут путем тыка, да, не то, что я проходил, мне просто сообщали, как другие люди проходят. Оказывается, там в процентном отношении, ну, то есть человек отвечает на вопросы, и... ему там выдается, в конце концов, можно сказать, распечаточка, да, кто он есть по вере. И очень совпадало часто атеизм и сатанизм. Ну, то есть, в процентном отношении, если велик атеизм у человека, да, тогда практически тот же процент сатанизма. Это странно, потому что, ну, казалось бы, я когда стал разбираться, а где же там сатанизм? Там нигде нету пункта «я верю в сатану», там, или «я поклоняюсь сатане». Оказалось, что сатанизм, мы как с тобой это обсуждали, он в том, что человек поклоняется себе, своим силам, он себя ставит в центр вселенной, он себя считает правым всегда, да, и он сам критерий истины, то есть он решает, что правильно, что нет. И это вот в этом сатанизм. И мне кажется, это очень близко как раз вот к такому атеизму, потому что если человек, он сам по себе, вот не просто какой-то человек, а я, просто я с большой буквы могу вот все решать. Тогда очень, знаешь, рядом стоит лукавый и говорит, да-да-да, ты, да, да. А меня нет, нет, меня нет.
Как раз Достоевский его изречение, если Бога нет, то все дозволено. Да? То есть, и Ницше потом ее перехватил, ну, что не истинно.
Между прочим, многие говорят о том, что когда об этом сообщили, что Бога нет после революции, там, февральской или октябрьской, то многие вздохнули с облегчением, потому что им казалось, что вот если Бог есть, он ничего не дает развернуться. Вот это нельзя, это грех, вот этого нельзя, вот это Божья воля. То есть они воспринимали церковь и Бога как орудие порабощения. Да, и когда сказали, да нет, Бога-то нет, люди прям вздохнули, неужели?
Да,
наконец-то, все можно, ура! Побежали, задрав штаны за комсомолом. И
это очень важно, то есть это человек, который находится, у которого не выработано именно морально-этические понятия, а только лишь страх, вот для этого человека, безусловно, это облегчение. Да, и тогда, конечно, это очень, когда сняли камеру, да, которая за тобой вечно летала и следила, такой квадрокоптер, который повсюду с тобой на веревочке и фиксирует каждое твое движение. И когда ты остался один, без присмотра...
Ну что ж, неужели страх исчезает?
А почему нет? Ну, а, Сергей, ну как-то одно дело, когда ты... Ну, это же проверяемо. Когда заходишь в супермаркет и знаешь, что за тобой следят, ну, человек в любом случае там остережется. А если вдруг ты знаешь, что можно что-то стащить, и тебя никто не увидит, мало кто удержится от соблазна. Мы видим, как люди разграбляют...
Это говоришь
самое...
ты, мало кто удержится от
соблазна. Я уверен, что мало кто удержится от соблазна.
А почему же так?
Если еще нету общественного мнения. Почему так?
Я тебе скажу, почему так. Почему грабят во всяких там непризнанных республиках сразу супермаркеты, выносят все на свете? Потому что именно процент верующих христиан в этих областях, он минимален. Ну, как, в принципе, по всей земле. Вот бывают случаи, когда... ну, вот показывают, и глазам своим не веришь, когда просто магазин без продавца, да, люди входят сами, ну, из экономии в небольшом городе, набирают сами через кассу, поднесите штрих-код сюда, они тик-тик-тик, вставили эту карточку
не
и пошли себе.
И это абсолютно
и думаешь, неужели так бывает?
Да не связано.
А мне кажется, очень
образом
связано, потому что все-таки совесть лучший контролер, это советский
так
лозунг
правильно.
Такой, а совесть,
так
слово поповское.
Совесть и религия вещи очень далекие. Именно религия, что держится на этом страхе вечного там, проклятия и контроля.
Плохая религия,
Бога,
да. Хорошая религия,
а
нет.
Все религии, в общем, в целом одинаковые, и они пользуются одними и теми же механизмами воздействия, которые также, точно так же используются.
Знаешь,
и в жизни.
Ты говоришь, все религии одинаковые. В общем-то, а я...
В общем и целом, да.
Также можно заявить, что все люди одинаковые. В общем и целом. Ну, одинаковые же. Что у них там... Ну, примерно-то одинаковые. Ну примерно
нет,
одинаково
сейчас...
весят все. На самом деле, все совершенно разные. Все фломастеры на вкус совершенно
безусловно,
разные.
Безусловно, расцветочкой и фасончиком, конечно, они отличаются. Но сущность, она везде и одна. Если мы не будем сейчас забираться в дебри каких-то экзотических, то мы увидим, что основные религии, с которыми нам приходится там так или иначе связываться вот в нашей жизни, да, они, в общем-то, выросли из одного корня, и, естественно, они, естественным образом, они используют один и тот же инструментарий.
Вот ну, потому страх, что их еще представляют люди, которые похожи. Но насчет,
конечно.
Насчет вот,
конечно.
Слушай, насчет страха что... все-таки. Вот, вот смотри, ну мне нравится эта притча, я не знаю, насколько она там какая-то каноническая или нет, но не страхом. Ну, то есть, там, конечно, в Библии написано «иных некоторых спасайте страхом», да, об этом написано. Но вообще... совершенная любовь, тоже в Библии написано, изгоняет страх. Вообще страх, он показатель не свободы и незнания, что ли, человека,
как
о Боге.
Боже, нет,
то есть, а вот знаешь, вот почему человек повсюду. Боится темноты? Потому что он боится незнания. Пока
да.
человек не знает Бога,
конечно.
Ну, то есть не прочитал про него, не узнал, как-то лично не пообщался, он боится его, потому что он не знает. Ну, это как, знаешь, в фильмах про инопланетян. Ну, вот что-то неизвестное прилетело, огромное. Там, вот что-то там внутри, кто его знает. Наверное, страшное что-нибудь. То, что рисуешь себе... Ну, фантазия-то работает, да, что-то страшное. А когда там выходит маленький, зелененький и симпатичненький, вроде бы не страшно, да. А вдруг он лазером там... Опять страшно. Ну, то есть нужно знать. Нужно знать. И чем больше узнаешь... Ну, тогда, опять же, тогда с предысторией. Если человек хочет узнать, так, я уверен, что Бог злой, сейчас я это вам докажу. Начинает, вот
не, ну, если
здесь написано злой,
если
здесь
тебе
злой,
говорят,
здесь
если тебе говорят,
бояться.
Что Бог – это любовь, он, естественно, человек себя убеждает, что любовь, любовь, любовь. И убедить себя, в общем, достаточно непросто.
Не, вообще, это интересный вопрос.
Но здесь же вопрос, мы, возвращаясь к теме... на сегодняшней передаче, так, в таком случае, да, может быть, мы боимся сатану именно тоже вот из этих предрассудков, что он там злой такой рогатый, вот с бородой, вот такой похожий на мою, да?
И, в общем, раньше изображали
хитрыми
в гамашах
ну, да.
с красными лампасами.
Да, да, да. И вот он, а в некоторых местах его изображают как вообще там чудовище, там дракон, не дракон, козел не козел. В общем, ну, насколько фантазия у художника... позволило изобразить нечто страшное. А может быть, он хороший? А может быть... А я-то его вообще представляю, что на самом-то деле сатана должен выглядеть... Вот, знаете, это известная картинка, сидят армрестлинги такие, один в белом пиджаке, ага. мужик, а другой тут весь... А у другой весь такой загорелый, с бородой тоже, и он весь какой-то что-то горит, ему жарко,
да,
он весь потеет.
Бог с дьяволом
да.
сражается.
Кто из них бог и дьявол-то? Это еще вопрос. Сразу нам кажется, что вот тут в белом пиджаке это бог. На самом-то деле должно быть, наверное, наоборот. Именно дьявол, если он соблазнитель, а как любой соблазнитель, значит, он должен быть жуликом, по сути дела. Он обманщик считается, да, там даже, по-моему, перевод какого-то слова, что он обманщик, и клеветник, что-то такое, да, там.
Ну, это, слушай, ну, старый тест на выяснение, кто перед тобой. Знаешь, да. такое, если тебе явился ангел, такой весь, ну, прям ангел, как ты да, себе да, представляешь, да?
Да?
И непонятно, это ангел или бес, может быть, да? То нужно посмотреть на ноги обязательно, потому что ангелу скрывать нечего, он босиком. Да, а бес в сапогах.
А, в сапогах.
Потому что копыта скрывает.
Ну, зачем вообще различать? Почему обязательно один бог должен быть абсолютно добрый, а другой антибог, тогда сатана должен быть абсолютно злой? Вот почему вообще мы считаем, что бог всегда должен быть...
Кстати, это заблуждение.
Совершенно любовь,
это вот
совершенно
не
добро.
Библейское восприятие, что
бог
они равны.
Бог может быть и злым, например. И вот, например, в древности так и было, что бог, он и добрый, но он может быть и злым. То есть разозлишь и получишь как следует.
Нет, ну вот библейский ветхозаветный бог, он, в общем, да, достаточно страшное чудовище. Он там... доброты и любви никакой не проявляет.
Смотря кому,
он,
опять же.
Он может там о ней говорить, но в жизни он уничтожает то и дело своих
и
собственных
милует,
поклонников.
Понимаешь, и можно уговорить.
Да,
и
да,
как-то
да. Поторговаться можно, да, да. Но вообще это такое да. страшное вещь.
Евреев выполняют
которым...
роль одновременно и Бога, и сатаны.
Да, да, да. А потом уже, наверное, на каком-то этапе они придумали вот этого противоположность, чтобы было чем пугать детей.
Нет противоположности. Есть дух падший, один из трех архангелов, который не устоял и треть с собой забрал, да, но он подчиненный, у него нет той же власти.
Но конечно, подчиненный, но
согласно библейскому учению, но у него также
прекрасно
есть...
Прекрасно написано, мы это с тобой обсуждали в книге этого Иова, да, там, когда вот там планеркой приходит, в том числе и сатана, и выслушивает там, и дает отчет Богу.
Так на ковер, да, к Богу
взывает. Да-да-да, нет, ну, там описано, вот просто как менеджер главверховному приходит, вот его сотрудники, в том числе вот и этот, который у нас считается, значит, его противником, ведь, да, и дает ему Бог задание и позволяет ему там издеваться над этим бедным Иовом, который, в общем-то, вполне себе положительный персонаж по Библии. Вот. И сатана исполняет, и там нет никакого противостояния между ними. Он просто вот специалист по неким грязным
христианству.
Не-не-не. Подожди, это у него, вот слушай, чтобы не запутывать все это наших слушателей, можете почитать не всю, может быть, книгу Иова, а там первые три главы, как раз где вот сам этот сюжет, и потом последнюю. Например, а потом дело дойдет и между ними почитайте. Но там идея-то в чем? Что у этого ангела есть свобода действий. То есть он ходит по земле, смотрит там. И ему Бог говорит, ты обратил внимание на раба моего Иова? Да, вот человек. Ты мне говорил, что все люди падшие, все плохие, и все, ты, значит, от тебя отвернулись, а вот есть такое. Он говорит, да это даром ли, что ли? Вот ты его от всего оградил. Ну, вот. Ну, то есть начинается диалог такой. Но видно, что это продолжение диалога. Ну, то есть, когда читаешь книгу Иова, да, такое впечатление, что не первый раз они об этом говорят. И нет противостояния, что вот они столкнулись, как вот, не знаю, Сергей специалист по античности. Мне кажется, как раз языческие божества, постоянно у них вот эти столкновения. Ну, там, да, один за один народ, другой за другой, кто сильнее, это этого поддержал, это этого предал. Там вот война начинается, да, там какие-то подсидели друг друга, это значит серпом по одному.
Они как ставки делали. Нет. Героев древнегреческих. Один ставит на Одиссея, другой ставку на Ахиллеса, и тотализатор запускает, начинается.
Ну, у них нормальная игры человеческая такие, да. Жизнь. Согласитесь, это нормальная человеческая жизнь. По тем временам, я думаю, их рисовали именно вот...
Их рисовали, мне кажется, с местных царьков.
Конечно.
Потому
точно,
что вот,
точно таким
вот
же образом...
Вот они там в высокой башне сидят,
потом
что-то
рисовали,
решают.
Таким же образом рисовали всех остальных богов, в том числе и христианских, и исламских. Тоже, то есть такая же история переноса на, как говорится, в сферу творчества жизненных реалий. Соответственно, отношения, соответственно, моральные принципы, этические и прочие. Если в Греции было свободнее в каком-то смысле, там, в смысле эротики, соответственно, у них и боги такие легкомысленные, скажем так, мягко. Вот. Здесь потребовалось... в христианстве, да, какие-то ограничения. Они, видимо, были связаны с этим, со сложившимся бытом, и просто вот эти боги, черти и прочие нечистые силы, они просто были использованы. Ведь в чем сила религии, почему она такая? Она дает простые и понятные схемы поведения и простые и понятные объяснения причин следственных связей. Вот ты поступил так, то у тебя два варианта, как в одном анекдоте популярном. У тебя два варианта. Либо тебя это Бог попустил, если у тебя какая-то проблема, либо тебя черт соблазнил. Да? И все. И тут ты, у тебя вот та самая свобода выбора между, как говорится, двух зол. Ты, а у тебя вариантов на самом деле
ну,
нет.
Да, это какая же свобода, когда
никакой,
ты между двумя вариантами?
Нет. Тут и всегда удобно, потому что иногда... Совершенно, да. И до сих пор эти вопросы задают священникам. Как так? Вот Бог любит, Бог нас бережет, мы вот там все, а дети тут страдают новорожденные, едва родившиеся, ничего не успевшие, а они вот так мучаются, за что, про что, за что они ответили. Священник всегда находит на этот совершенно справедливый вопрос.
Какой ответ?
Логический ответ.
Какой?
То они либо платят за грехи своих родителей, либо там это вот Бог их таким образом, значит, совершенно же у тебя недавно не стоит, что если ребенок во младенчестве умер, значит, его
чаще всего,
Бог спас вот, от грехов в дальнейшей жизни. То есть это такое благо.
Да,
есть...
чаще всего, кстати, от священнослужителей я не слышал разговоров о нечистой силе как источник зла. Хотя это очевидный ответ, да? Но вот ты даже не вспомнил, потому что вспомнил. По грехам нашим
есть,
и
есть.
Так далее.
О том, но... что нечистый, вот вчера не далее как, читал я похождение Антона Красовского с Ксенией Собчак по разным религиям, они вот повторили типа путь князя Владимира в выборе разных вероисповеданий. В общем-то, вот такая история.
Где же они ходили?
Они ходили...
По Европам?
Ну, как, по каким Европам? Все в Москве, все на Поклонной горе, там и мечеть, и там что-то католическое, и
ну,
что-то
там
такое.
Маленький выбор.
Ну, вот не важно. Главное, что там сидел человек, который им пытался дать консультацию в этом сложном вопросе. Какая вера лучше?
Ксению Собчак пустили в мечеть?
Да, пустили, с ней говорили. Ничего себе. Ты можешь это прочитать, да, довольно интересно. Вот. И, в общем-то, целом сатана каким-то образом, ну, если не впрямую, но он там поминается, что это вот эти самые... сбивает с пути сына, но наравне с сатаной гораздо чаще там присутствуют американцы, потому что во всех бедах у нас, в нашей стране и вообще во всем мире виной вот эти англосаксы, американцы.
Ну, один американец на стране свой человек.
И эти самые, да.
Президенты.
Ну, да-да. И все остальные, ну, ненадолго свой-то, я думаю, что быстро. Вот, то есть, понятное дело, что сейчас совсем уж вот так впрямую все неприятности в нынешней жизни сваливать на сатану как-то уж слишком уж, ну уж совсем уж за пределами. Если уж всерьез будут говорить, что там у нас экономика такая, и там роботы в этом сатана виноват, ну это немножко,
забавно, кстати, да?
Это немножко, да, как-то вот даже... Нет, даже
его олицетворяет, понимаешь, как антихриста. Там,
по меркам религиозных вещей.
В свое время людей, там, думаю, Троцкий во всем виноват, теперь, потом Обама во всем виноват. То есть какие-то иностранцы во всем виноват. Это проще, когда видишь, но это материализм
абсолютно
такой.
Нет,
потому что когда видишь, легче ненавидеть.
Смотри, у нас, ну, думаю, в роли сатаны, да, у нас используется, вот абсолютно в роли сатаны, у нас всегда используется Гитлер. Вот это абсолютно, вот он представлен абсолютным злом, он абсолютный сатана. Вот только в таком виде.
Не, ну, он побежденный сатана, это не совсем правильно.
Ну, побежденный, побежденный, но он все равно, он настолько отдемонизирован пропагандой, что вот просто дальше уже некуда, это вот финиш. И, в принципе, если ему пририсовать рога, они будут на нем смотреться совершенно гармонично. И никто не заметит даже, что что-то там такое с прической. Его знаменитый, понимаешь? Потому что он демонизирован до нельзя. На фоне него, на фоне Гитлера, например, даже Сталин смотрится не прям душка, милашка и няшка.
Не, Андрей, вот. Я думаю,
и поэтому я всегда удивляюсь, почему наши друзья-коммунисты не поставили до сих пор памятник Гитлеру, потому что только Гитлеру они...
Не, ну там памятник нужен, благодарны. Сталин, раздирающий пасть Гитлеру. Вот,
если
и фонтан такой должен быть.
Если бы не был Гитлер, Сталин,
конечно,
Сталин,
да,
потерял бы массу своих поклонник
у нас
и
есть
массу своего. Точно так же на фоне сатаны, на фоне этого ужасного чудовища, ну, уже мифологического, да, и бог со своими, в общем, не слишком благовидными делами, библейский бог, я сейчас имею в виду, и он выглядит уж, ну, уж не таким уж и страшным.
Слушай, если ты
и
вспомнил...
не таким уж несправедливым.
Не, давай
согласен,
вспомним.
Что сатана – козёл отпущения. Я думаю, в христианстве сатана, он... скорее бы, исходя из христианской теологии, это князь мира сего. То есть вот он, вот этот мир наш сам по себе греховен, то есть первородный грех, люди предназначены для страдания, да, и он поэтому царствует в этом мире, потому
нет,
что...
Нет, не вот поэтому, а потому что он захватил свое время из-за грехопадения. Ну, да, ну, то есть вот я для себя мир так объясняю. Не знаю, христиане
то
по-разному...
То есть он не козел отпущения сатана, он просто вот...
Кстати,
мир такой
наши...
до этого, как страшного суда.
Между прочим, козел отпущения Христос, ну так, по-хорошему. Вот по-библейскому, потому что на него возложили грехи, отпустили, и он это... понес их. Ну, как бы это не принято так говорить. Вот Христос, ну, козел отпущения, но, в общем, да. Правильно так. Мне хочется наших слушателей все-таки как-то растеребить, потому что что-то они не пишут нам на сайт Teos.fm, например, или там в приложение, и не звонят. Позвоните, пожалуйста, 8 800 333 1706. Может быть, вы в жизни своей сталкивались с проявлениями нечистой силы? Ну, как вы считаете? Потому что я вот множество всяких рассказов слышал, как там мертвые являлись там после смерти, ну, там, во сне или в полусне, там, да, как вот что-то они такие видели, слышали, какие-то галлюцинации там происходили, вот какой-то мистический опыт, так, чтобы вот прямо знаете ли, как в лагерях детских это рассказывают ночью, чтобы волосы на загривке поднимались.
Абсолютно взрослые.
Страшновато, чтобы было. Но пока вы дозвонитесь к нам, мы, конечно, с вами поговорим с удовольствием. 8-800-333-1706. Вот у нас даже программа начинается с цитаты из «Мастера и Маргариты». Да? И в свое время этот роман назвали «Симпатия к дьяволу». И даже группа Rolling Stones написала такую песню, а я слышал, думал, да, вот как совпадает. А оказалось, что они тоже написали после прочтения романа «Мастер и Маргарита». Есть симпатия некоторая, понимаешь?
Ну, вообще, «Мастер и Маргарита», он, говорят, написан по Нитшанскому «Антихристу», просто сюжеты.
Ну, я не в курсе, это, кстати, надо перечитать Нитшанского «Антихриста» или прочитать в первый раз в жизни. Но есть такая идея, что дьявол, во-первых, он справедлив. Он не милостив, он не забудет ваши там косяки, грехи, да, он накажет обязательно, потому что вот есть такая справедливость. Ну, можно как-то говорить там, да, но это в качестве исключений, скорее. Бог несправедлив, Бог милостив. Да, он любит прощать, он любит миловать, он спасает людей, поэтому с ним сложнее как-то договариваться, потому что, ну, как было бы простому человеку, как рассуждает, да, хорошо в справедливом мире. Да, согрешил, тут же тебе по голове, бам, упал камешек, да, сделал действие равно там противодействию. В итоге люди, ну, как кажется, да, хорошие люди жили бы хорошо, плохие бы люди жили бы плохо. Это уже очень справедливо, это очень правильно, да, так, казалось бы. Но тогда не получилось бы плохим людям вообще даже дойти до плохой жизни, они бы не имели возможности продолжать свои плохие поступки, потому что они немедленно наказывались бы еще там в утробе матери, как говорится. И человечество было бы другим просто. Ну, просто другим, если бы вот, вот этот закон...
Оно было бы на Земле уже идеальным, и оно бы не нуждалось ни в каких духовных ростах, ни в какой тяге к Богу.
Понимаешь, но это вот рассуждение о том, если бы Адам не согрешил, и человечество продолжало развитие вот в таком порядке. Но он согрешил, и пошло-поехало, как говорится.
А да? Как надо проверить, теперь... человек действительно добрый, или он потому, что ему так велят? А, то есть нужно все-таки зло, я думаю, необходимо в первую очередь для проверки истинности, скажем так, приверности человека добру.
А я не думаю, что вообще вот есть же буддийская идея, что, значит, помышление, желание важнее, чем действие. Я вот так не думаю, например. Потому что вот я хотел, это же идиотизм, ну, в определении, хотел как лучше, да, а получилось вот как получилось, да. Но я же хотел-то помочь людям, а они там отравились газом, есть фильм такой. Он принес дешевый обогреватель, потому что люди мерзли в подвале, там, гастарбайтеры, да, а он газовый оказался, не проветривали, утром 30 трупов. Да, он хотел, чтобы им было тепло. Понятно, что желание-то было доброе, а итог плачевный такой.
Ну да, Иисус точно не хотел, чтобы была инквизиция.
Вот, ну, понимаешь, насколько это возможно контролировать? То есть человек выбирает, как ему быть, как ему действовать, на какой стороне ему сражаться. Вот есть эта притча шаманов, по-моему, там каких-то чукотских, что есть в душе два волка, значит, белый и черный, по-моему, про волков у них. И они друг с другом сражаются, но побеждает тот, которого ты кормишь сам своими действиями. Ну, то есть на чьей ты стороне. Вот и человек тоже, как мне кажется, он в этом мире не просто наблюдатель за тем, что происходит вокруг. Он как-то участвует в процессе, да, и на чьей стороне он участвует?
Да, ну, грань-то провести невозможно такую четкую. Как уж провести грань?
Если мы признаем абсолютность добра и зла. Если, вот, но на самом деле все это относительно, и поэтому то, что для одного хорошо, для другого смерть.
А для этого нужен разум,
понимаешь? Для этого, разум и поэтому нужен. Противоречие человеческих целей, задач и интересов, оно и приводит к тому, что кто-то кому-то приносит зло либо добро.
То, что в краткосрочной перспективе оказалось добром, долгосрочно может обернуться чем-то плохим. Понятно. И наоборот.
Да. Но это очень сложно, и это невозможно проверить. А нам гораздо проще и черное и белое. Вот, вот абсолютное добро, вот абсолютное зло. Но, вот это слушайте, символ, этот бог, вот это зло абсолютное, это символ дьявола. Ну, давай вернемся.
Черно-белый мир, он тоже не совсем христианский такой.
Ну, не совсем,
я
но
хочу
это
к вам,
просто,
господа.
Это не христианский, это вообще мир. Это в нашем представлении, это просто.
Это упрощенный мир.
Конечно.
Такой, он плоский.
Он простой и понятный.
Да, монохромный.
Ну, мы про называемый. Нечистую силу-то, давайте,
да,
про
мне
реальную.
Хочется,
про реальную.
Ну, не я не знаю, какой реальный. Я сам не сильно ходит. Там специалист по нечистой силе, да, как-то я избегаю, что ли. Нет у меня вот такого праздного интереса, а вдруг что-нибудь сейчас мне покажется, потому что, ну, это неприятное всегда. Как мне говорили, встречи неприятные. Какой-то осадок остается неприятный после этих встреч. Наши слушатели, кстати, нам так и молчат. А можете поучаствовать? Мне к вам, господа атеисты, такой вопрос.
Греха,
вот есть у христиан и вообще у религиозных людей понятие искушения. Оно очень близко к нечистой силе. Почему? Потому что искушение — это внешнее воздействие какое-то, да, через органы там, чувств, через мысли и так далее, и так далее. Побуждение сделать что-то нехорошее. Грех. Ну, другими словами, в вашей терминологии какой-то там гадкий поступок. Ну, что-то такое неправильное, да. Вы что-нибудь вот никогда не испытывали таких искушений? Ну, то есть вот тяга, понимаешь, что это неправильно, понимаешь, что это плохо, понимаешь, что, ну, вообще это противоречит моим убеждениям. А оно откуда-то берется,
ну,
вот изнутри?
Здесь все-таки достаточно просто, может быть, потому что вот эти, это конфликт, в чем, собственно, совесть заключается, да, конфликт личных интересов с интересами общественными,
да.
Интересами какого-то, ну, сообщества, потому что часто нет второго конкретного, ну, обычно так бывает, да, когда нет конкретного пострадавшего, да, человек, ну, то есть вот лежит вещь, да, кошелек, грубо говоря, кто-то его потерял, скорее всего, он его, может быть, и не найдет, может быть, он за ним и не вернется, а что бы мне его не взять, да? И от этого же конкретно никто не пострадает.
Нет, взять-то надо, выяснить, чей
я вернусь. Да, нет, я имею в виду взять себе, то есть воспользоваться, ну, вот удачный случай.
Ну, а что,
да,
открываешь кошелек, там визитка.
Кому-то не
или номер телефона,
да.
Или
ну,
какой-то
можно,
там
можно,
документ,
да.
Какой-то.
Человек говорит,
не
ну,
жизнь
что?
За найти.
Ну что, ну вот все равно же вот он где-то там.
Но это,
ну,
вот это и называется искушение, это неправильный
это
поступок.
Не, я поэтому говорю, здесь...
Подря по отношению к кому он неправильный?
Здесь идет, вот именно, здесь идет противоречие.
Мы, как христиане, отвергаем гукентотскую мораль.
Но здесь...
Как известное африканское племя, которое говорило, то, что хорошо для меня, хорошо, то, что для меня плохо.
Почему
плохо?
Только для
но
меня? Вот взял, допустим, этот кошелек, пошел, оплатил мораль. Там на эти деньги, там, не знаю, лечение какому-нибудь там больному своему ребенку, допустим, да, то есть, опять же,
самому
для себя,
смешно,
да, для, а для другого, опять же, сделал хорошо.
То есть, опять, есть, здесь, наверное, переплетается, я не думаю, что здесь какое-то отношение имеют религиозные и какие-то особые. Да, есть определенные общественные настроения, вот определенный тип поведения в обществе, одобряется, либо не одобряется. Если у нас не принято, ну, вот же на приведенную тему...
Но ведь никто же не узнает, ну что ты, ну всегда искушение так работает. Кто узнает?
Есть,
ну, ты сейчас возьми
эксперимент, который проводили наши ребята, значит, они в России и где-то там в Штатах. И вот они именно, именно с этим кошельком. Вот они бросали где-то на людные улицы кошелек и снимали эту ситуацию. В нашей стране практически все этот кошелек, ну, видели, у кого он выпадал, то есть вот этот экспериментатор шел и где-то на глазах выронял кошелек. В нашей стране люди хватали и тут же прятали, и даже когда им говорили, что вот, улыбнитесь, вас скрывают, они все равно отказывались отдать этот кошелек.
А потом отдавали на другой.
Вот. В Америке, в той же самой, да.
Засада,
засада. Не только, что характерно, да, не только англосаксы там какие-то, да, негры, арабы,
афросаксы,
да, и прочие, тут же догоняли этого человека, тут же ему отдавали.
То есть, ну, это банальный
вот,
конформизм.
Вот есть общественное настроение, есть...
Конформизм.
Наверняка эти люди принадлежали к разным культурам, к разным религиям, но и это наверняка у них были какие-то моральные...
Есть воспитание.
Какое-то. Есть воспитание и есть то, что...
Есть боязнь
то, что
большинства, просто фобия, которая...
Ну какая боязнь?
Конформизм, боязнь быть наказанным толпой, боязнь быть отвергнутым, даже не наказанным, а просто быть отвергнутым,
ну,
из общества.
Знаешь, мне нравится очень такой демотиватор в интернете. «Нарушай закон подлости, делай добро». понимаешь? Вот такой дедок там.
Ну, просто здесь... Да, и проблема не в том, что за человеком следят, там, камера или бог. Проблема даже не в слежке, не в тотальной, а в том, что определенные поступки, они, если совершаются однажды, они потом могут войти в привычку. Человек уже может неосознанно, машинально их делать. Вот в чем страх заключается. То есть,
кстати,
сначала подобрал кошелек, а потом у кого-то уже из кармана его вытащил, потому что уже привык, да, то есть вошло в привычку. Это уже как бы...
А потом начинаешь шарить в собственных карманах. Да.
Помню такую песенку.
Есть такая история.
Слушайте, ну, на вашу мельницу немножко водички. Рассказывают, что, где-то я читал, что добрые поступки человек делает, потому что у него вырабатывается какой-то эндорфин, там, да, гормон удовольствия в мозге после того, как он что-то сделал, и ему нравится. Вот есть помог бабушке, и какое-то удовольствие внутри, тепло развелось. Нет, в следующий раз еще помогу.
Ну, поступки, кстати, то же самое.
Не, удовольствие. Мы же знаем, что все, что происходит в нашем организме, это все биохимия. В конечном итоге.
Да ты что?
Да! Вот, так что, конечно, какие-то вырабатываются эндорфины, это точно так же, как на шоколадку. Если нет шоколадки,
переведи бабушку.
А на злые поступки
тоже вырабатываются. Потому что человек украл что-то не потому, что ему нужно, а у него адреналин такой, ну, кайф какой, в следующий раз пойду. Есть же клептомания, потому что просто это вот химическая зависимость.
Я сам присутствовал при сдаче с поличным, то есть приходит с поличного одного клептомана, который вот воровал телефон. Хорошие телефоны, и он их воровал, потом сам приносил. И это там было неоднократно. И вот
приносил
я,
куда?
Я был в полицию. Приносил в полицию, вот, воровал, потом приходил
с повинной,
да, и вот это было неоднократно. Это было так удивительно, что человек ворует и потом приносит. Ну, вот всякие ситуации бывают. Вот.
Имейте в виду, если у вас украли телефон, обращайтесь в полицию. Может быть, у них уже у всех есть, ну, то есть он принес и уже всех обеспечил. И уже лишний-то не нужен, они вам отдадут тогда. Видишь, как я вот, опять же, искушение... Опять, у меня вот презумпция виновности вот к людям. Мне кажется, что они все-таки грешные, больше, чем праведные. Ты рассказал про американцев, прям не верится. Ну, что это такое? Пойти отдавать чужую вещь.
Ну это такое жесткое воспитание, наверное, даже семейные травмы детства просто заложили в людей, этот конформизм в голову просто.
Ох, эти матери.
Но почему это плохо? Слушай, ну у тебя что-то выпало. Вот я буквально вчера иду, и у меня выпал сетевой шнур от компьютера из рюкзака, потому что он открылся случайно. И женщина мне сказала: мужчина, смотрите, у вас что-то выпало. У нас бы сейчас не было видеотрансляции, если бы она мне это не сказала. Я просто дальше пошел и все. Она бы могла подумать: да что это какой-то рассеянный, что-то у него провода выпадают, какой-то ненормальный мужик. Я благодарен этому
человеку.
Я благодарен.
Делать добро, особенно если это ничего ему не стоит. Это нормально. Вот, когда возникает вот соблазн, что мне от этого будет лучше, то есть вот это тот же самый кошелек пресловутый, да, я улучшу свое какое-то положение.
Карму вот сейчас.
Вот. Человек поступком вырабатывает себе определенные привычки. Вот если он сделал доброе дело, тоже входит в привычку. Если поступил плохо, тоже входит в привычку. Вот там, поэтому это определенные очень далекие последствия.
И опять-таки надо сказать, что это скорее всего воздействие вот этой общественной среды. То есть общественное мнение, оно может не быть, но оно вот как-то действует. Человек, мы это встречаем постоянно, и это постоянно меняется. Какие-то поступки, какой-то образец поведения мог быть несколько лет назад совершенно неприемлемым, потом он становится вполне нормальным. Либо наоборот, вот он меняется, да, вот был совсем вот этот...
У нас стандарты, стереотипы не меняются уже очень давно в обществе.
Это мы просто не замечаем.
Культ сострадания, во всех религиях.
Что-то меняется, что-то нет. На месте ничего не стоит. Всегда что-то меняется.
Последнее время меняется к худшему.
Когда-то... Нельзя так сказать.
Века, если мы посмотрим.
Ну, давай все-таки еще, пока у нас времени есть, на эту тему... Мне, например, как ты говоришь, Сергей, и тебе тоже, да, очень многие знакомые рассказывали именно о связях вот с чем-то таким непознанным. Вот вполне вменяемые, достаточно молодые и не одурманенные всякими всякой биохимией люди вполне рассказывали именно о таких событиях, когда... Вот они что-то там видели. Один известный тамбовский художник мне рассказывал, как он там к девушке, к жене, что ли, сейчас уже не помню, то есть пришел и вот где-то стоял он там вечером в тени дерев, курил, и тут вышел, девушка с ее отцом, и, в общем, как-то он увидел, что у отца там то ли рога, то ли копыта, что-то такое.
Он же не сказал, что курил. именно курил?
Нет, он курил, видимо. Ну, я не думаю, что сигареты вызывают вот настолько сильный эффект.
С какими там, с каким содержанием?
С каким браком.
Вот-вот-вот. Ну, то есть такая, ну, про курение это я уже, может быть, добавил от себя. Ну, то есть вот он мне на полном серьезе вот эти вещи рассказывал. Да, один из моих друзей рассказывал о том, как где-то он там ночевал в каком-то вагончике, и явно вот, ну, был где-то в холодное время суток, у него стоял обогреватель рядом, он его поставил, через какое-то время, проснувшись, он увидел, что он куда-то там уехал в другую сторону. То есть вот есть еще там какие-то истории, там кто-то кого-то душил, напрыгивал ночью, вот, и вот что-то нечто такое лохматое, может быть, кот, конечно, вот, но ведь... А где-то кто-то у кого-то, кто-то ходил по комнате, что-то там гремело потом. Таких историй, в общем, достаточно масса.
Барабашки.
Для меня, то есть я, как говорится, не могу объяснить, что это такое, и не берусь объяснять фокусы, смысл и сущность которой я не знаю. Вот. Чем это объяснить? Со мной ничего подобного не происходило. И
слава
Богу. Вопрос в другом, да, слава Богу. Вопрос в другом. Для людей, которые пережили вот такие необычные события, да, почему-то это является основанием для того, чтобы поверить в Бога.
Вот, разве?
Вот это.
Вот это меня удивило, вот потому что я таких людей знаю, вот эта логика, которые всякую чертовщину видели, да, но они совершенно неверующие, они суеверные, они сказали, вот если что привидится, нужно тут вот плюнуть через это плечо, постучать вот по этому, значит, дереву, куда-то там еще что-то. Суеверие сплошное и мракобесие.
Извини меня, а обрызгивание святой водой или там молитва в каких-то сложных случаях. Разве это не суеверие? Что-то такие, какие-то вот эти обрядовость религиозная, которая присутствует в любой практически.
Казалось бы, чем вот это понимаешь, мистический опыт, ну так его назовем, да, он там на разном уровне, он должен человека как-то толкать на размышления о том, что вот есть что-то, наверное, там, вот, вот не все
так
мы
они,
знаем.
Так они думают, да,
и как-то выяснять. Но чаще всего то, что вот я замечаю, не знаю, может, у наших слушателей по-другому это было, люди такие становятся, ну, вот именно суеверными. Они готовы во все верить. Они говорят, вот так бывало еще, а вот еще так. А что приснилось, а как это истолковать? Да. А вот там, если ты в полнолуние пойдешь туда, тогда... Ну, это что-то друг друга пугают, и так далее. Да, кошки какие-то, все, ведра, священники там, если встретиться, то тоже не к добру. И так далее. А, то есть,
я всегда
понимаешь,
три раза, когда встречу священника, да?
В них
не попадали.
Ну. Ну, хотя бы, ну, нехорошо. В Израиле так делают, между прочим. Да, ортодоксальные иудеи там, если в рясе пройдешься, потом стирать рясу можно.
Ну, а ты думаешь, сзади наша традиция, не откуда?
Вот, наверное. Но, слушай, и вот этот мистический опыт, не знаю, к сожалению или нет, я, например, совершенно, когда рассказывают верующие люди, в том числе, что они пережили какой-то мистический опыт, что вот они там, не знаю, дьявол где-то там проявлялся, изгонялся, что вот молились, и там что-то такое он говорил страшным голосом, вышел от меня, и так далее. Я вообще не радуюсь этому, потому что чаще всего вот эти люди, которые этот опыт пережили, да, они не очень-то верующими становятся. Ну вот однажды...
Ну, верить уже... можно в разные вещи.
Да, они начинают верить вот в мистику больше, не в Бога, не в Христа, они не становятся церковными людьми. Однажды вот был реальный случай, который, ну вот при мне просто происходил, когда парень один говорит, я вот помолился, Господи, пока вот проявление какое-то хочу, вот материальное. И в тот же вечер в группе в лагере, ну, там, подростковый, да, у одного парня начались вот такие, ну, может, психические проявления, то есть он начал кричать, там, извиваться, какой-то припадок был такой, да, и когда верующие люди молились за него, он как-то успокоился, в себя пришел и даже не мог вспомнить, что это было, да, а этот человек наблюдал, который со стороны, он говорит, ничего себе, зря я так помолился, Господи, там, как-то хочу проявление какое-то увидеть, да, но все участники этого события, да, они не, ну, какое-то время, может быть, были верующими, там, даже в церкви, но, в конце концов, это не такое очень слабое основание для веры. мистический опыт, потому что он проходит, забывается, чувства как-то притупляются. Ну да, может, было что-то, а есть еще рационализация, то есть каким-то образом, ну, это психика, это там что-то такое. Да наверняка там было не мелко было, когда Иисус ходил по воде. Там, да, ну, знали дьявол, ну, это припадок был, эпилепсия там. Ну, то есть человек всегда найдет какие-то оправдания.
Слушай, ну, вот прохождение о воде ты упомянул, но ведь это действительно миф. У него вполне реальные основания, потому что если люди, ну, там же мертвое море, люди практически...
Это море было Галилейское, это не путаешь.
Нет, мы не путаем, но это могли спутать те люди, которые писали эти мифы. И они наверняка были удивлены, когда там, в мертвом
потом
море
по
невозможно утонуть.
Потом по морю ходить все равно неудобно.
Ходить неудобно, но когда...
Держать равновесие невозможно.
Когда человек в нем не тонет, то есть это... Человеку, не понимающему смысл там, плотности жидкости, да, там и
что там понимать, там,
архимедовских вещей.
Ну, не могли они в мертвом море плавать на лодках, которых ловят рыбу. Нет, там рыбы просто. Рыбы нет, ничего
говорю,
там не живет.
Неважно, какое там было море, это все можно заменить в процессе, но.
Вот начинается рационализация. Если что-то невозможно, нужно найти объяснение.
С какого-то элементарного вещи, которая на человека может произвести впечатление, как это в воде не тонет. Да, что-то человек не может утонуть. Это вот это достаточно для того, чтобы потом этот миф трансформировался в том, что по воде вообще можно ходить. И точно так же с разными вещами, которые потом в человеческом сознании, да, может быть, по невнимательности, может, по каким-то еще вещам, они в конечном итоге имеют свою рациональную обоснование и объяснение, но в нашем сознании, которое нуждается в каких-то чудесах, мы любим чудеса, мы любим цирк, мы любим фокусы, независимо от возраста, мы любим сказки, мы любим творчество, фэнтези, там, и все, да? Сейчас многие очень дети, нравятся им там рассказы и комиксы про вампиров, что можно, да, мои дети вот, смотрят там этот дурацкий мультик, это Скуби-Дуби-Ду, где там постоянно какие-то привидения присутствуют, и которые, кстати сказать, постоянно оказываются потом результатом или плодом деятельности каких-нибудь негодяев. Вот, что это вот какая-то мистификация.
Вот я все ждал, думаю, когда же какая-нибудь мистика у нас произойдет. В конце программы вон кот пришел. Никогда здесь не
было. Вот оно. Вот, уверуйте
люди. Говорят, что кошки живут сразу в двух измерениях, в двух мирах.
Как мало надо на самом деле человеку, чтобы свои сомнения... Не-не, ну на самом-то деле, да, ведь пробегает кошка, да, и останавливается.
Она черно-белая, кстати, как наша программа. Атеисты против, Андрей Поляков, Сергей Пацаашвили и Сергей Степанов. Можете как-то догадаться, кто из нас кто, некоторые верующие. Всем спасибо, до свидания. Вы так и не дозвонились, но я вот это тоже вписываю на мистику, да, что-то
конечно,
там. Да,
да, да, сатана рвет провода там на улице.
О, это прям просто лозунг такой некоторых компаний, обеспечивающих интернет. Сатана рвет провода, а не просто там у них все время косяки. Всем спасибо, до свидания.